Кира Измайлова. Возвращение к практике. Том 2. Глава 18. Озеро. По пути домой я даже начала мурлыкать себе под нос скабрёзную песенку родом с островов. Настроение не весь чего сделалось почти что радужным. Мне нравилось ехать заснеженными улицами Арастана, слушать привычный гомон толпы, чувствовать запах свежевыпеченного хлеба из лавок. Я даже купила калач и сживала его на ходу. Нигде, кроме Арастана, не пекут таких. Видеть пеструю толпу. Все-таки острова, по сравнению с материком, место достаточно безлюдное и даже унылое. Их я люблю тоже. Но их строгая красота не идет ни в какое сравнение с суматошной яркостью Арастана. Хотя, возможно, у меня просто дурной вкус. Как выяснилось, я рано обрадовалась. У самых ворот меня поджидал такой посетитель, что я чуть не заворотила кобылу, едва его завидев. Ларри Анельд, собственной персоной, давно не виделись. Что его опять принесло? «Госпожа Нарен», — кинулся он мне навстречу. По всему, видать, ожидал он уже долго. Мех на воротнике и шапке подернулся инеем от дыхания, а кончик породистого носа плебейски покраснел. «Как я рад вас видеть!» «Взаимно, взаимно», — ответила я, криво улыбаясь. «Что вам угодно?» «Госпожа Нарен». Анельд посмотрел на меня снизу вверх, взглядом от которого растаяла бы любая женщина и приличное количество мужчин. Увы, на меня подобные взгляды не действовали. «Вы сказали, что я могу обратиться к вам, если сделаю все возможное для решения дела и зайду в тупик». «О, это все-таки случилось». Приятно удивилась я. Странно, что столько времени прошло. Я ожидала визита намного раньше. Хотя, возможно, Анельд просто сидел без заказов. «Да, представьте себе», — сокрушенно ответил Анельд и шмыгнул носом. «Он мерзнет, что ли? Тоже мне маг». «Какая досада», — покачала я головой. «Если коллеге что-то нужно, пусть говорит об этом напрямую. Я интересоваться не стану». «Вы поможете, госпожа Нарен?» Произнес он без тени неуверенности, глядя на меня снизу вверх. «Конечно», — ответила я уверенно. «Вы ведь помните о моих расценках, не так ли?» «Да, госпожа Нарен», — уныло сказал Анельд, опустив голову. Судя по всему, это знание радости ему не доставляло. «Но у меня нет другого выхода, кроме как обратиться к вам. Я, понимаете ли, зашел в совершеннейший тупик, и теперь...» «Что ж бывает», — кивнула я, поворачивая лошадь. «Раз все так плохо, господин Анельд, полагаю, вы намерены изложить мне все детали, введшего в вас замешательство дела, не так ли? А это делать лучше в тепле, под кружечку чего-нибудь бодрящего, не находите?» Анельд явно предполагал, что я приглашу его в дом, но у меня не было ни малейшего желания это делать. «Да, пожалуй», — неуверенно сказал он. «Тогда прошу следовать за мной». Я придержала кобылу. Та явно настроилась вернуться в теплую конюшню. А теперь это откладывается, что лошади, ясное дело, не понравилось. «Или вы опять на своих двоих?»
«Нет-нет», — поспешил ответить Анельд. «Я верхом. Я догоню госпожа Нарен».
«Скотина», — невежливо подумала я, ткнув кобылу каблуками. «Сам мерз пес с тобой. А лошадь-то за что мучить? Да еще такую доходящую». Серый мерин коллеги и в самом деле выглядел неважно. Вихлястый, кривоногий, неухоженный, да к тому же едва ли не ровесник самого Анельта. Уж на что моя кобыла была неприглядна, но рядом с этим одром она смотрелась просто-таки призовым скакуном. Такое чучело даже на прокат, в самой что ни на есть дыре, дать постесняются. Я привела Анельта в хорошо знакомый мне трактир папаши Власия. Тут и уединиться можно, чтобы не подслушал кто посторонний, и накормят прекрасно. А это немаловажно. Я, к слову сказать, и не позавтракала толком. Помчалась к Тарону. «Ну, говорите», — велела я, когда мы устроились за столом в одном из отдельных кабинетов. А молчаливый слуга, кажется, кто-то из младших родственников Ласи, принес нам горячий ринт и закуску. «Что там у вас стряслось?»
«Не у меня стряслось, госпожа Нарен», печально проговорил Анельд, грея руки о кружку.
Его замечательные темные локоны развелись,
С той пряди, что красиво лежала над самым лбом, капала, и выглядел молодой маг довольно жалко. «У крестьян из деревни неподалеку от Арастена...» «Ну-ну», — подбодрила я, накладывая себе угощение. «Готовить у папаши власти стали, кажется, еще лучше, чем прежде. Что же у них произошло? Коровы мрут, девок кто перепортил, да люди тонут», — брякнул Анельт. Отхлебнул Ринта, обжегся и закашлялся.
«Что, так вот берут и тонут?» — удивилась я.
«Ну да», — уныло подтвердил он. «И много потонуло. За последний месяц уж четверо», — вздохнул Анельт. «Меня потому и позвали. Думаю, дело нечисто».
«И что оказалось?» — поинтересовалась я.
«Ничего, в том-то и дело», — развел руками коллега. Вид у него был самый, что ни на есть жалостливый. Ни следа магии. «А других версий, кроме того, что в деревне...»
«Нечисто, у вас не было?» — поинтересовалась я.
«Как, кстати, утонули эти несчастные?» «Все одинаково», — слегка оживился Анельт. «В том-то и дело, госпожа Наран, это-то и подозрительно. Погибшие, как один, рыбачили на озере. Кто сеть снимал, кто так удил. Домой не вернулись, потом их из-подо льда уж достали. Следов насилия никаких. Утопленники и есть утопленники».
«Кто занимался трупами?» — поинтересовалась я.
«Из сыскного кто-нибудь?» «Нет»,
— выдавил коллега.
Длинные его ресницы слипли стрелками, отчего взгляд казался еще более проникновенным. «Я сам обследовал пострадавших. Могу заверить, госпожа Наран, никаких следов борьбы или чего-то в этом роде, не говоря уж о магии».
«Ага», — кивнула я. «Дальше что?»
«Дальше», — Анельт потупился. «Крестьяне боятся на озеро ходить. А зимняя рыбалка — это им такое подспорье. А я как не бьюсь, ничего понять не могу. Можно подумать, ты о простых людях печешься», — хмыкнула я про себя. «Любопытно, однако. Что у них там творится? Сумасшедший какой орудует? Или нет? Бывали у меня случаи, когда многочисленные смерти, вроде бы не связанные между собой, валили на несчастные случаи или еще на что. А оказывалось, что виной тому хладнокровный убийца. И на самом деле все убитые как-то доимели отношение друг к другу. Но подобное в деревенском антураже? Собственно, почему нет? Крестьяне ничем не отличаются от орнаев, а по части всяческих страстей и драм еще и фору им дадут. Хотя бы потому, что для благородных господ все эти переживания знакомы, к примеру, по романам и пьесам. А полуграмотные селяне всякий раз открывают вечные сюжеты заново. Но я отвлеклась. Анельт смотрел на меня одновременно, печально и просительно. Так смотрит голодная собака, и отказать ей в подачке сможет только очень черствый человек. Я отношу себя именно к последним, хотя собак люблю несравнимо больше, чем людей. Но сейчас приходилось руководствоваться несколько иными соображениями. Во-первых, откажи я в помощи коллеге, любви ко мне от этого у него не прибавится. Оно бы и ладно, но мало ли, как нам придется взаимодействовать в дальнейшем. Во-вторых, как знать, что там на самом деле происходит в деревне? Может, Анель, ты прав, и нет там никакого колдовства. А если он ошибся, проглядел по молодости и недомыслию что-то важное? Не знаю, во что это может вылиться, так что лучше проверить самой. Ну а в-третьих, если я на этот раз лишу парня гонорара, может, впоследствии он заречется обращаться ко мне? Надо думать, вы желаете, чтобы я поехала с вами и помогла разобраться в происходящем? Осведомилась я, неторопливо раскуривая трубку. «Я очень рассчитывал на это, госпожа Наран», — заглянул мне в глаза Анельт.
«Рассчитывал он».
«Ах ты, щенок! Выездная работа оплачивается в полуторном размере», — напомнила я, и коллега заметно посмурнел. «Ну что ж, если условия вас устраивают, так и быть, я составлю вам компанию. Насколько я понимаю, эта ваша деревня не так далеко от города».
«Совсем близко», — обнадежил Анельт. 4 часа езды, не больше. Дорога хорошая. Там тракт торговый совсем рядом проходит».
«Прекрасно, прекрасно», — протянула я. «Ну так что, время зря тратить. Сейчас докурю и поедем».
«Как вы на это смотрите, господин Анельт?»
Коллега явно затруднился с ответом. С одной стороны, Ехать прямо сейчас ему явно не хотелось. Он, похоже, был не столь легок на подъем, как я. С другой, я ведь могу и передумать.
«Буду рад», — выдал он наконец.
«Ну так доедайте», — скомандовала я. «Темнеет рано, как раз к ужину доберемся, а с утра возьмемся за дело». Признаться, я тоже не горела особым желанием отправляться в путь, в чем была. Пускай одета я не для королевского приема, но все же по городскому. С другой стороны, мерзнуть я не мерзну, так какая разница? А уж ночевать в крестьянских домах мне не впервой. Тем более, если, как говорит Анельд, там большая дорога рядом, то может найтись и постоялый двор. Да и дома наверняка не бедные, уж найдут угол для судебного мага. А нет, я на сеновале переночую. Тянуть время не было смысла. Пока я вожусь с Анельтом, может случиться что-то куда более интересное. И я предпочитаю быть на месте в этот момент. Дорога в самом деле оказалась отличная. Видно, тут прошел не один обоз. Лошади бодро рысили по укатанному снегу. Вернее, это моя кобыла, воспрянув духом после отдыха в конюшне папаши Власи, шла вперед без понуканий, а заморенный мерин Анельта едва-едва за ней поспевал. Неужто он настолько плохо зарабатывает, что даже не может позволить себе купить приличную лошадь? Ну, пусть не породистую, я сама не на верене езжу, но хоть такую, чтобы с ног не валилась. Конечно, молодому красивому магу подошел бы холеный вороной жеребчик, но можно обойтись и чем попроще. Мысль о вороной лошади снова навела меня на воспоминания о недавнем инциденте. Все уже было передумано по многу раз. Новых сведений не появилось, но забыть об этом происшествии я не могла. И не смогу, пока не выясню хоть что-нибудь. А, кстати, мог вороной верен предназначаться Анельту? Я покосилась на коллегу, трусившего рядом. Почему нет? Думаю, он с удовольствием принял бы этого коня в качестве подарка или вместо гонорара, а поскольку дело с магией он имеет постоянно, а наездник из него так себе, это сразу видать, то... Ну и кому понадобился Анельт? Разве что мне, хмыкнула я. Убрала бы конкурента. Нет, подставлять меня таким дурацким способом стал бы только полный идиот. Мотнув головой, я отогнала непрошенные мысли и переключилась на окружающую действительность. Действительность была обыденна и тем прекрасна. Заснеженные рощи и поля, утонувшие в сугробах деревушки, изредка встречающиеся обозы, над тянущими вазы валами курица пар, покрикивают погонщики, и надо всем этим серое зимнее небо. На севере оно совсем иное, там редко выдается спокойный пасмурный день. И если уж идет снег, так это буран, сбивающий с ног. А если ясно, то до прозрачности, до боли в глазах от холодного зимнего солнца, от ночного сияния небес и светящегося зеленоватого морского льда. «Замечталась ты, Флосси», — сказала я себе, сгоняя с лица неуместную улыбку. «Туда ты теперь не скоро вернешься, так что...» Впрочем, об этом я не жалела. «Приехали, госпожа Нарон», — окликнул наконец Анельт. Судя по голосу, он вконец окоченел. Правда, что ли, не знает заклятия, позволяющего не мерзнуть? Даже если так, делиться с ним этим знанием я не собиралась. Если плохо учился, так это его проблемы, а никак не мои. Сюда нам, вот на этот проселок. Еще немного, и впереди замелькали огоньки. Деревня оказалась довольно большой, и, как я и предполагала, явно не из бедных. Похоже, возвращения Анельта сегодня не ждали. Или вовсе не ждали, я бы не удивилась. Поскольку те ворота, в которые он упорно колотил, нам не отпирали долго. А когда все же отворили, то поглядели с неприязнью. «Это староста местный», — сообщил мне Анельт, будто я сама не могла догадаться. «Я здесь... квартирую».
«Не ждали мы вас к ночи, господин маг», — нелюбезно оглядывая гостя, произнес староста. Он был высок, тощий, лыс, суровым взглядом и неласковым лицом.
«Да мы и сами не ждали, что заявимся», — сказала я, спешиваясь. «Вы, стало быть, почтенный, старостой будете».
«Точно так, госпожа», — ответил он настороженно.
«А вы-то кто таковы?»
«А я тоже маг почтенный», — усмехнулась я. «Только постарше этого господина буду, как видишь. Говорят, у вас тут дела какие-то странные творятся».
«Ну...»
протянул староста, поправляя шапку. Такое нашествие магов на его двор ему явно не нравилось.
«Вот и расскажете», — постановила я, бросила поводье лошади первому попавшемуся работнику из тех, что выглянули на стук, и решительно прошла во двор.
«А что, переночевать у вас найдется где?»
«Место-то есть», — протянул он, оглядывая меня оценивающе. «Как умеют только ушлые крестьяне и лошадиные барышники».
«Да только одно. И вот господин Анельт».
«Господин Анельт уступит место даме», — заявила я и без приглашения вошла в дом.
«О, хорошо у вас натоплено.
Кстати, звать-то вас как почтенный?»
«Уртом-то русом кличут», — отозвался тот, заходя следом.
Анельт остался снаружи. Его никто не приглашал, а набраться наглости и поступить, по-моему, он, видимо, не смог.
«Госпожа...»
«Нарон», — подсказала я. «Флосия Нарон, независимый судебный маг. И не надо делать такое лицо. Дополнительной платы я не возьму. Со мной господин Анельт рассчитается. Так что, почтенный Тарус, давайте-ка сядем и поговорим. Расскажите мне, что к чему. Может, и разберемся с вашей бедой».
Староста заметно просветлел лицом. «Как же, если не платить вдвое, так это уже радость».
«Только...» — заговорщицки понизила я голос. «Господина Анельта тоже куда-нибудь на ночлег определите, хоть на конюшню. Не замерзать же ему».
«А говорят, маги не мерзнут»,
— подал вдруг голос мальчонка лет 10. Видимо, внук старосты. «Это только взрослые, у кого шкура толстая наросла», — сообщила я мальцу, ухмыляясь.
«А молодые те еще как мерзнут.
Поди на господина Анельта глянь, весь синий уже».
«И правда, вес, поди отведи господина хоть кому», — староста задумался. «Да вон к тетке Мире, что ли, одна живет, что ей».
«Иди, иди, я с госпожой поговорю». Мальчишка убежал, а Тарус осторожно спросил. «Вы, госпожа, может, отужинать желаете?»
«Не откажусь», — охотно согласилась я.
«Только у нас того, еда-то простецкая», — добавил он поспешно.
«Да и я не из благородных», —
хмыкнула я, и, кажется, староста немного оттаял. Пока я осматривалась, он шпынял своих домочадцев. На стол подали почти мгновенно. Должно быть, каша с ужина томилась в печке. Ну а ветчина тут оказалась выше всяких похвал. Есть я особенно не хотела, но уважить хозяина стоило, так что я воздала должное трапезе. Тарус настороженно наблюдал за мной, но я не демонстрировала ни великосветских манер, ни пренебрежения крестьянской едой, и он постепенно успокоился. Интересно, как вел себя Анельт? Судя по тому приему, что ему оказали, корчила себя дворянина. Не знаю, может, он и впрямь благородного происхождения. Только к чему это выпячивать?
«Вы, уважаемый, не молчите», — сказала я, вгрызаясь в ломоть вкуснейшего хлеба.
«Столицы его не купишь. Там пекут совсем иначе. Хотя, казалось бы, езды до города всего ничего. Но нет, такой можно попробовать только в деревнях. Вы пока мне расскажите, что тут к чему. Мне это надо из первых уст услышать. Господин Анельт сказал, у вас люди тонут. Вот и поведайте мне, как это такое происходит». Староста помолчал, потом все-таки начал говорить. Сперва неохотно, а там все больше входя во вкус. Деревня их называлась Озерной. Таких в окрестностях Арастана не одна дюжина. И это уж точно.